Астра Вейн, пробуждение Глории. Глава 1. После удара. Первое правило – не спорить. Второе – не смотреть ему в глаза. Третье – надеяться, что он будет в хорошем настроении. Кухня пахла дешевым моющим средством с лимонной ноткой, которая уже успела выветриться, оставив после себя только химическую горечь. Глория стояла у раковины и механически водила тряпкой по сухой тарелке. Она сделала это уже в третий раз за последние 5 минут. Глаза ее были прикованы к настенным часам над дверным проемом, с дешевым пластиковым циферблатом и треснувшим стеклом, которое Брэд так и не смог заменить. Секундная стрелка дергалась рывками, будто ей тоже было не по себе. На кухне было душно, летний воздух, тяжелый от городской пыли и выхлопов, застревал в горле, и Глория с трудом делала вдох. Когда со двора донесся знакомый звук, сначала отдаленный гул мотора, набравшего обороты, потом скрежет тормозов, а следом глухой удар дверцы автомобиля. Она вздрогнула, и внутри что-то болезненно жалось, будто ледяные пальцы сдавили внутренности. Она замерла, прислушиваясь к хлопку входной двери, доносившемуся из прихожей. Звук был обычным, повседневным, но для ее натянутых нервов он прозвучал как выстрел. Руки действовали быстрее головы. Глория поставила тарелку на сушилку и судорожно поправила выцветшее кухонное полотенце, которое висело на ручке духовки. Она подошла к столу и поправила стул, который и так стоял ровно. Сделала шаг назад, оглядывая поверхность стола. Ни одной лишней кружки, ни одной крошки и пятна. Идеальный порядок, который требовал Брэд. Эти движения – поправить, подровнять, проверить – давно въелись в мышечную память. Она делала это автоматически, даже когда никто не смотрел. Это была защитная магия, ритуал, призванный хоть на миллиметр отсрочить неизбежное. Брэд терпеть не мог беспорядок, и в его понимании беспорядком было все, что выходило за рамки его мрачного и бескомпромиссного порядка. Глория сглотнула вязкую слюну и вытерла вспотевшие ладони о джинсы. Сердце колотилось часто и глухо, отдаваясь пульсом в висках. Из прихожей донеслись тяжелые и неторопливые шаги, даже, как показалось Глории, странно спокойные. Обычно после работы Брэд валивался в дом с грохотом, швырял ключи в металлическую миску у входа, и звон этого металла был первым предупреждением. Сегодня было тихо, Глория попыталась успокоить дыхание, но глубокий вдох не помог. Грудь сдавила, и воздух застрял в горле, не доходя до легких. Она прижала ладонь к груди и потерла по солнечному сплетению. Когда Брэд появился в дверях кухни, она уже стояла с улыбкой на лице, уголки губ дрожали, готовая встретить его привычной фразой, как прошел день. Но он не дал ей сказать, стоял в дверном проеме, заполняя своей крупной фигурой. Его глаза были неподвижны, как у куклы, а она ждет моргания, как сигнал к удару. Лицо Брэда, израненное ранними морщинами, было неестественно расслабленным. При виде этого спокойствия ее живот свело судорогой. Он сделал шаг навстречу, и тесная кухня сжалась до размеров спичечного коробка. «Где ты была?» – спросил он ровным голосом. Глория замерла, даже дышать перестала на мгновение, и только потом ответила.
«Я!»
«В магазине», – ответила она коротко, пытаясь говорить ровно, но слова выходили тихими. Она смотрела ему в глаза, но не выдержала и опустила голову, уставилась в пол. «Ты же просил хлеб». «Просил хлеб», — медленно повторил он. «Я звонил тебе в 5:30». Глория ощутила, как подкашиваются ноги. В магазине была очередь. Старуха передо мной долго считала мелочь. Слова давались ей с трудом, она выталкивала их из горла, словно толкала тяжелый камень в гору. Телефон сел, я не услышала звонка. «Не услышала, говоришь», — сказал он, с той же пугающей монотонностью и пристальным взглядом. Он шагнул ближе, от него пахло потом и табаком, тяжелый душный запах смешивался с лимонной горечью кухни, рождая тошнотворный коктейль. «Ты постоянно ничего не слышишь, Глория».
«Думаешь, я недостоин твоего ответа?»
«Нет», — прошептала она. Руки стали влажными. Она чувствовала, как паника подступает к горлу. «Брэд, я правда была в очереди. Я купила хлеб и молоко, вот посмотри. Она указала рукой на пакет, но он даже не повернул голову. Его стеклянные неподвижные глаза не отрывались от нее. Он осматривал ее, как патологоанатом рассматривает жертву.